Письмо мисс Уилмот, Троицкое, сентябрь 24. Недавно я писала вам и в конце письма прибавила обещание увидеть вас опять в Филиппи. Но осенний холодный день заставляет изменить слову. Холод страшный, и я трясусь и сержусь на то, что не топят печей. Но это еще цветики, плоды впереди. Есть и еще на что пожаловаться. Ничто в мире мне так не удается, как хорошее распределение времени. В 9 часов утра мы собираемся пить кофе. Потом разговор, музыка или прогулка, и часто 2 часа, Бог знает, как проходит. Потом около 2 часов раздается громовой колокольчик, и мы являемся отправлять длинный обед, который безжалостно заставляют есть. Княгиня особенно любит похвалиться столом, произведениями ее фермы, теплиц и прочее. В 6 часов подается чай, и в 9:30 или ровно в 10 мы ужинаем. Таким образом, целый день истрачивается на обеды. Россия еще довольно варварская страна, и она может отличаться добродетелью гостеприимства. У ней много других национальных достоинств, но я успела заметить их только среди низших сословий народа. Что же касается до высших, они во всем подражают французам. Положим, что французские манеры к ним идут, но все же это обезьянство. Так, например, вместо старого обычая кланяться при встрече, вас целуют в обе щеки с видимым восторгом и потом механически бормочут, как им приятно познакомиться с вами. Одежда также чужая, и повсюду слышится французский говор. В Петербурге, в этом сумбуре всего иностранного, он необходим в коммерческих делах, а в Москве он принят из моды. И как странно видеть, что среди этих французских манер, языка и нравов русские кричат против Бонапарта, когда они могут съесть обеда без французского повара, когда они могут воспитать детей без парижских бродяг, принимающих здесь обязанности наставников и гувернанток. Словом, когда весь внешний лоск взят из Франции. Но такова глупость человеческая. За всем тем, я, как лицо постороннее, лучше согласилась бы находиться в французской гостиной, чем во всякой другой, потому что хотя русские и редко безобразят свое тело толстотой, но ум они посылают во Францию, нисколько не подозревая унижения ни для себя, ни для своего отечества. Национальная музыка, пляска, одежда и язык все пренебрежено и оставлено для обиходного употребления рабов. Но я заговорилась не кстати. Гораздо лучше обратиться к самой Дашковой. Характер ее диаметрально противоположен всякому обезьянству. Едва ли есть существо более оригинальное, чем она. За всем тем, дух оппозиции тянет меня от нее и Троицких лесов в Москву, где я только провела 3 дня. Признаюсь, мне очень хочется возвратиться сюда еще раз. Между тем я познакомлю вас с гостиной Небольсиной. Небольсина очень церемонно извинялась, что она не позвала меня на бал, который была намерена дать по случаю моего приезда. Мавра Романовна, имя М., сказала она, совершенный ангел, и я люблю и почитаю ее от всей души. Быть ее сестрой значит иметь полное право на мою любовь и дружбу. Потом она обняла своими полнокровными руками М и поздравила ее с моим приездом. Причем обещала мне и бесконечную дружбу, и наградила такими сладкими поцелуями, от каких я охотно отказалась бы. Но не беспокойтесь, несмотря на эту цыганскую вежливость, я вела себя очень прилично. Княгиня – превосходная странность. Она расточает мне необыкновенные похвалы на русском языке. М понимает их и передает мне после. За ужином Дашкова часто говорит со мной по-английски и потом переводит по-русски своей заловки, украшая все через меру. Вообще княгиня обращается с нами с каким-то особенным предпочтением, первый раз очень удивившим меня. Так, например, никто, какой бы ни был его чин, не смеет сесть в присутствии ее, если она не попросит. И нередко случается, что она не позволяет. Я видела однажды с полдюжины князей, простоявших в продолжении всего визита. Дашковой, кажется, никогда не приходило в голову притворяться в своих чувствах. И вы можете вообразить, в каком привилегированном положении она находится. Она режет правду, как хлеб. Нравится ли это другим или нет, для нее все равно. К счастью, природа дала ей чувствительное и доброе сердце, иначе она была бы общественным бичом. Первое по званию, уму, образу жизни, она везде занимает первое место, и что бы ни сделала, все кажется необыкновенным. Для примера я расскажу один случай. Однажды она обратила гостиную графа в спальню для моего удобства. В другой раз за ужином, а она приказала подать корзинку, стоявшую на этажерке, наполнила ее ананасами, персиками, виноградом и прочее, и велела поставить на своем туалетном столике. Отгадайте, зачем? Ради моего же удовольствия, потому что я однажды сказала ей, что люблю есть фрукты только перед завтраком. После этого она каждое утро присылает мне их с горничной. Я просила ее отменить эту любезность, но она всегда отвечала: «Будьте покойны, мой дружок. Это маленькое требование моего сердца, иначе ваша младшая сестра рассердится и выбронит меня за неисполнение моих обязанностей». 1 октября. Слава богу, печки начали топить, и наши комнаты теплы и удобны. Ну, а еще что сказать? Кажется, я никогда не говорила о Троицком, любимом местопребывании Дашковой. Оно действительно очень хорошо и совершенно устроено по ее плану, окруженное 16 деревнями, принадлежащими ей. 3000 крестьян, или, как она называет их, ее подданных, живут очень счастливо под ее безусловной властью. И едва ли кто так кротко и заботливо управляет своими крепостными. Слух у нее, включая сюда всевозможные их подразделения, насчитывается до 200, 100 лошадей, 200 коров и все прочее. В том же размере служит на пользу ее семейства. Можете вообразить о громадных ее расходах. У нее есть своя церковь, построенная за домом. Лес, принадлежащий имению, простирается на 9 миль длины и на 4 в ширину. Он примыкает к одной стороне дома, в окрестности его иногда заходят волки. И в этом-то лесу я и княгиня блуждали более часу. Множество земли занято огородами и садиками в английском вкусе. Через все поместье струится прекрасная речка. Впрочем, Троицкая мертвая равнина, и только с помощью обработки и искусственных украшений превратилась в восхитительную дачу. Дом просторный, с окнами по обеим сторонам, с балконами, восходящими до второго этажа. Среди этого огромного имения, среди богатства и почестей, я желала бы, чтобы вы взглянули на княгиню, идущую гулять или лучше смотреть за работами своих крестьян. Она обыкновенно носит темное платье, шелковый платок вокруг шеи, совершенную тряпку, да как и не обратиться ему в тряпье, когда она не снимает его едва ли не 18 лет. Это подарок ее друга, мистрис Гамильтон. В ее лице, манерах, языке и во всех действиях есть какая-то оригинальность, только ей одной свойственная. Она помогает каменщикам лепить стены, сама проводит дороги, кормит коров, сочиняет музыкальные пьесы и пишет для печати. Она громко говорит в церкви, поправляет попа, если он ошибается. В театре перерывает актерам и учит их, как надо выполнить роль. Она доктор, аптекарь, лекарь, кузнец, плотник, чиновник, адвокат. Словом, в ней соединяются все крайности. Она переписывается с братом, с философами, с поэтами, с евреями, с сыном и с другими родственниками, и за всем тем, кажется, у нее очень много лишнего времени. Она постоянно представляется мне сказочной героиней, и это впечатление, которое я составила о ней заочно, не покидает меня ни на одну минуту. Странная смесь в ее говоре. Она, кажется, не замечает, говорит ли она по-французски, по-английски или по-русски. Одинаково хорошо она знает немецкий и итальянский язык. Но произношение ее не совсем ясно, и я через то лишаюсь удовольствия беседовать с ней. Она обещала показать мне письма императрицы Екатерины, и я читала несколько глав собственных мемуаров Дашковой. Надобно знать царствование Екатерины II, чтобы понимать характеры и предметы этого времени. Княгиня живет воспоминаниями. Она подробно говорит о всем, что видела и слышала, и я начинаю воображать себя участницей революции. Кстати, в зале висит огромный портрет Екатерины, одетый в мундир и верхом на лошади. Кроме того, портреты ее развешаны по всем комнатам. Вчера утром я сошла завтракать и видела, что княгиня коптила селедку для меня, потому что я как-то проговорилась о расстройстве желудка. Княгиня по какому-то вдохновению отгадала средство против моей болезни. Октября 2. Прощайте и надолго. После этих отрывистых, бессвязных посланий я не буду писать вам, пока остаюсь в Троицком, разве только придется уведомить о моем окаменении. Окаменение сильно занимает меня и напоминает о здешней бане, отлично устроенной. Две женщины ничего другого не делают, как топят печки и убирают ее. Вы знаете, что баня для русских, как и для турок, религиозный обряд. Никто из них не пойдет в церковь из опасения осквернить ее, если не вымоется накануне в бане. Это омовение совершается каждую субботу. В нашей бане три комнаты. В одной из них устроен полог, на который поднимаются для пара. Здесь есть также большая ванна, в которой вы можете купаться и тереться мылом. Я прошла все степени русской бани. Княгиня, выходя из нее, ложится в постель, в особенно для того приготовленной комнате. Но это слишком для меня. Княгиня – милая женщина. Несмотря на строгую точность своих расположений, она обещала выехать в Москву двумя днями раньше, затем, чтобы показать нам Львов ее. Она говорит, граф Алексей Орлов даст бал. Потом посылает свое приказание, и бал дан. Как будто так и должно быть. Она также обещает показать мне Кремль. И я пошлю сказать, прибавила она, чтоб архиепископ Георгийский служил обедню. Едва ли кто из иностранцев пользовался такими средствами видеть Россию, как мы, благодаря доброй княгине. Между другими планами Дашкова хочет свозить меня весной в Польшу, но мне очень не хотелось бы. Я знаю, что далекое путешествие утомляет и расстраивает ее здоровье. Но если она раз задумала, трудно разубедить ее. С чего вы взяли думать, что я начинаю говорить по-русски? Нисколько. И отложите всякое попечение. Я чувствую, что тупею каждый день. Моя леность и апатия растут непомерно. Не такова М. Она говорит и пишет по-русски чудесно. Княгиня учит ее, и они почти каждый день переписываются по-русски. Затем прощайте. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.